В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Повлияют ли президентские выборы в Грузии на отношения между Москвой и Тбилиси? Участвует главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Абанаидзе, московский политолог, руководитель Центра изучения международных отношений Института общественного проектирования Валерия Игазарян и грузинский политолог Сосо Цискаришвили по телефону из Тбилиси. Мы также приглашаем к разговору наших слушателей. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 961-33-33, электронная почта mail@radio-sobota.ru. А телефоны прямого эфира мы включим чуть попозже, во второй половине часа. А теперь мы, убедившись в том, что все участники уже у нас в сборе, я имею в виду и господин Цискаришвили в Тбилиси. Здравствуйте, Батон Сосо. Вы нас слышите?
Добрый день, я вас приветствую.
И знаете, мы хотим тогда уже сразу начать именно с вопроса к вам. Вы находитесь в Тбилиси, вы находитесь там, где сейчас кипят послевыборные страсти. И очень нам хотелось бы знать, как все-таки сегодняшнее предварительное заявление Центра избиркома Грузии о том, что Михаил Саакашвили переизбран на второй срок, восприняли в Тбилиси, да и в целом стране. Вы знаете, меня даже интересует не мнение оппозиции. Оппозиция во всех странах недовольна, конечно, своим проигрышем. Меня интересует в целом ситуация в Грузии в этом.
Конечно, выборы 5 января стали вехой на пути развития грузинской демократии. Но, увы, все-таки пока налицо торжество некоторой грузинской формы демократии, которую можно охарактеризовать как мишократию. Во-первых, выборы начинаются в день объявления выборов и завершаются после окончательного объявления результатов Центральной избирательной комиссии с учетом судебных разбирательств, последующих за решениями ЦИКа. Тем более, когда преимущество человека, претендующего на победу, колеблется в течение нескольких дней от 48 до 52%. Соответственно, в Грузии далеко не все считают, что выборы завершены. Скорее всего, наоборот, большинство надеется, что все-таки выбор грузинского народа, большего числа избирателей, будет услышан, доказан в суде, и второй тур выборов будет назначен. И несмотря на заявление ЦИКа, который, в общем-то, не был неожиданным ни для кого в Грузии, потому что процессы, проходящие здесь во время выборов и особенно при подсчете голосов, давали однозначную основу для заключения, что, конечно, результат другим не может быть. И все вспоминали слова Сталина, который предупреждал, что выборы выигрывают те, кто их подсчитывает.
Господин Саакашвили, скажите, пожалуйста, сегодня московский комсомолец цитирует своего корреспондента в Тбилиси, который говорит, что оппозиция вчера так и не смогла собрать митинг в Тбилиси, который был намечен на 14 часов местного времени. А ведь это тоже о чем-то говорит? Все-таки люди не намерены выходить на площадь?
Да, московский комсомолец некоторым комсомольским запалом, видимо, пошел, так сказать, впереди событий. Факт, что никто вчера не созывал, с утра уже объявлялось, что митинга не будет, пока все документы не будут последовательно переданы в Центральную избирательную комиссию и, соответственно, потом в суды. Митинг оппозиция собирает 13 числа. Это об этом уже заявлено и мэрии города. А акции она продолжает у здания общественного телевидения Грузии, которое, так как и все остальные телестудии, которые покрывают всю страну, закрыты для оппозиции по сей день. И голодовка тоже, которая объявляется частью оппозиции, тоже будет проходить акция перед зданием общественного телевидения.
Это было мнение нашего собеседника из Тбилиси Сотсоц Кришвили, а я обращаюсь к господину Эбанаидзе. Александр Лорасабович, вы имеете возможность смотреть грузинское телевидение в Москве?
К сожалению, нет.
Я знаю, что многие грузины в Москве,
да, я знаю,
тарелку
что,
покупают,
да, есть эта возможность, в Москве это труда не представляет, но у меня нет тарелки, нет вообще пристрастия к телевидению, скажем так, и поэтому нет непосредственной информации из Тбилиси.
Ну, наверняка у вас есть какие-то другие все-таки источники.
Скажем, да. Я не думаю, что я достаточно полно и подробно информирован для того, чтобы в такой острой ситуации ответственно делать какие-то заявления, скажем, и на чем-то категорически настаивать. Но в целом я ситуацию представляю как грузин, который постоянно следит и постоянно, в общем-то, на связи с, во всяком случае, с литературной средой грузинской.
А вы сможете сравнить предвыборную ситуацию в Грузии и в России?
Ну, ее довольно просто сравнить. То, что в России можно считать каким-то уж подавляющим и в этом смысле выглядящим несколько, как это, каким словом определить, доминирование какой-то, так сказать, одной стороны, это мало похоже на то, что называют западными демократиями, то есть образцами демократии, да, это скорее напоминает какие-то варианты, так сказать, восточные, тогда как в Грузии, это кто-то из политологов на днях об этом тоже с цифрами, так сказать, говорил, по показателям чисто статистическим, количество участвовавших в выборах, количество проголосовавших за одну или другую сторону, это буквально совпадает до каких-то этих допусков с классическими европейскими странами на голосованиях в Швеции, Франции, Германии и так далее. То есть свободная конкуренция, достаточно свободная. Я думаю, что то, что мало было времени у оппозиции для серьезной работы, могло сказаться. Но, по-моему, больше сказалось то, что нет реально конкретного, значительного лидера у оппозиции. Человека, которого уже знала бы грузинская общественность, который сумел бы себя проявить за два предварительных месяца, причем время и в эфире, и в эти два месяца было, времени было мало, и в других средствах информации. Но ежели бы, условно говоря, если бы это был человек масштаба Мераба Мамардашвили, допустим, то тут все было бы ясно, его знали бы, так сказать, к нему прислушивались бы, даже если бы ему пытались ограничить эфир. Такого человека, к сожалению, в оппозиции, кажется, не нашлось, насколько я отсюда вижу.
А вы смотрели телевизионные сюжеты российских телеканалов о выборах в Грузии? Я имею в виду государственных каналов, не РЕН-ТВ.
Вы знаете, когда мы договаривались об этой встрече, я с сожалением должен был, я заранее предупредил о том, что я был и не в Москве почти весь этот период. Я был в Переделкино, где вообще принципиально работает только видео, а не телевидение, так сказать, у меня. Поэтому у меня вот такой конкретной, скажем, информации, которую я мог бы обсудить, достаточно мало.
Да, к сожалению, газеты не выходили в эти дни. Ну, а мы попросим...
Заранее, так сказать, сотрудников радиостанции.
Да, мы эту оценку попросим дать тогда Валерия Владимировича. А пока мы прервемся на краткое объявление.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Кусов. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Грузии. Следующий вопрос Валерию Игозаряну. Валерий Владимирович, вы слышали сейчас выступление наших гостей. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, что вам понравилось, что нет, с чем вы согласны. И сравните выборы в России и Грузии. Вот с такой задачей справитесь?
Мне понравилась фраза о том, что сказано из Тбилиси, прозвучавшая «грузинская форма демократии». И мне сразу вспомнилось, что когда говорят о демократии в России, на Западе в основном, всегда говорят, что вот говорят о какой-то российской форме демократии, не может быть ни российской, ни какой-то еще. Вот демократия, она вот есть и есть, и она должна быть везде одинаковая. И здесь вот прозвучала такая фраза «грузинская форма демократии», правда, и тут же прозвучало определение «мишократия». Ну, это так, любопытно, то, что, за что зацепилось сразу. А при этом хорошо известно, что на сегодняшний момент практически все западные страны и западные наблюдатели, по крайней мере, признали выборы состоявшимися в Грузии, без нарушений, демократичными. И так далее, и так далее. Несмотря ни на какие комментарии. Несмотря на то, что оппозиция практически была лишена возможности доступа к средствам массовой информации. Мы знаем, до сих пор там происходит спор за доступ к телевидению, каналу, за то, чтобы попытаться озвучить свои данные, свои результаты подсчетов наблюдателей от оппозиции, которые присутствовали на избирательных участках. Вот, поэтому не очень согласен, наверное, с Александром Ларсабовичем о том, что выборы были свободные, без всяких каких-то акцентов, без использования административного ресурса. Насколько я знаю, и та информация, которая у меня есть, все-таки победивший кандидат, ну, объявленный, так сказать, победивший Михаил Саакашвили, использовал некоторые рычаги давления и на оппозицию, и на средства массовой информации. Ну, не может быть. Вспомните историю с Акруашвили, с бывшим министром обороны. Не знаю, там все подоплеки, там он метался туда-сюда, но мы же понимаем, наблюдая со стороны за этой ситуацией, что это не его свободный выбор, и это уже не свобода. Вот те действия, которые он производил, обвиняя сначала президента, через два дня, там, через три дня отсидев в изоляторе, отказываясь от всего, признавая, что он там жулик, вор, обманщик и так далее, ну, это уже нездоровая ситуация. Если говорить о сравнении, и абсолютно согласен в том с Александром Ларсабовичем, что у оппозиции нет сильного лидера. Реально оппозиция грузинская достаточно раздроблена была, и несмотря на то, что хватило разума как-то попытаться объединиться и выдвинуть единого кандидата, тем не менее, очевидно, ему не хватило, это не того масштаба фигуры, которые могли бы вот раз и выиграли, и к этому действительно нужно готовиться, и это один из факторов, благодаря которым все-таки Саакашвили, видимо, вполне прогнозируемо выиграл эти выборы. Безусловно, есть сомнения, выиграл ли он их в первом туре или нужен второй тур. Вот эти пересчеты 48%, 52%. Понятно, что мы не можем утверждать, что это там все там чисто или не чисто. Для этого нужно сидеть в центре избиркома и пересчитывать эти голоса. Ну, такая тонкая история. Вот. Но, тем не менее, не сомневаюсь, что даже если состоится второй тур, видимо, Михаил Николаевич выиграет и второй тур. Но думаю, что второго тура не будет. Все выступления оппозиции, демонстрации, митинг назначен на 13 число, голодовка, все это закончится ничем, по моему мнению. Просто ничем, потому что Запад признал выбор, этого достаточно. Мы же помним ситуацию, которая складывалась на Украине. Когда был даже там третий тур, да, или там отменили, и все ничем. Когда есть политическая задача, ее нужно решить, то на практике мы знаем совершенно всем абсолютно наплевать на право и на все остальное. Можно чуть-чуть передергивать.
А вот давайте продолжим аналогии с украинскими выборами. Я попрошу господина Цискаришвили нам рассказать о позиции грузинской оппозиции. Батон Сосо, ведь как оппозиция в Грузии относится к Москве? Мы помним, что на Украине она как бы была поделена на две части. Восточная и западная. Януковича называли пророссийским кандидатом, Ющенко прозападным. Есть ли вот нечто подобное в Грузии?
Знаете, мы сожалеем о том, что основа украинских выборов, которая показала возможность постреволюционной демократии, хотя бы во время выборов, на существование такой демократии, мы бы, конечно, желали, чтобы что-то аналогичное было бы у нас. После окончания выборов в Украине там очень редко звучали голоса о фальсификации. и там из двух парламентских выборов там ни разу не побеждала партия президента. А у нас как раз вот все предыдущие так называемые харизматические лидеры, президенты Грузии, Комсохурди, Шеварднадзе, Саакашвили, эта харизма довела их до того, что ни один из них не усидел в своем кресле до конца конституционного срока их пребывания на посту президента. Поэтому Грузия больше ни харизме не верит, и главное, Тбилиси словам не верит. Я помню с детства, что Москва слезам не верит. А вот Тбилиси уже сейчас словам не верит, потому что лексика у всех на высшем уровне, она отточена. Все прекрасно владеют демократической фразеологией, но в Грузии предпочитают уже судить по результатам. И выбор харизматического лидера, лидером оппозиции, просто было бы несправедливо, потому что основной тезис лидирующего среди оппозиции кандидата, господина Гасичеладзе, как раз является упразднить президентское правительство в Грузии. Он приходит к власти по его программе не более чем на 6 месяцев для того, чтобы организовать новые парламентские выборы, провести референдум и отменить президентское правление как конституционную форму в стране. Соответственно, никакие харизмы для таких решений не нужны. Здесь нужен здравый смысл, с чем практически согласилось большинство избирателей. Я очень благодарен за оценки, которые высказывали коллеги по дискуссии в Москве. Я понимаю, что у них нет достаточной информации, даже той, которой вчера, скажем, вечером только были переданы представителям зарубежных посольств в Тбилиси. Я имею те видео, кассеты, те копии документов происходящего в Тбилиси 5 января. Но 5 января – день выборов. Более-менее можно считать все-таки шагом вперед, потому что никто реально не мешал в основных, я бы сказал, в основных, имею в первую очередь столицу Грузии, избирательных округах. Но то, что творилось в регионах, об этом только-только поступают информации, одна шучу другой. И это все документировано, потому что когда закрывались участки, на руках у представителей всех политических партий, представленных в избирательных комиссиях, остались копии этих протоколов. Ничего подобного не учитывается в результатах Центральной избирательной комиссии. По сей день Центральная избирательная комиссия отказывается предоставить представителям оппозиционных партий в ЦИКе документы, по которым они считают. Просто дело доходит до парадокса. И единственное средство информации, это телекомпания «Кавказия», практически весь вечер показывает эти документы, транслирует выступления оппозиционных представителей всех шести оппозиционных кандидатов.
Да, мы тоже в Москве можем смотреть, наблюдать за этими процессами. А я, слушая господина Цискаришвили, вот подумал вот о чем. Грузинская оппозиция обвиняет власти в так называемых «каруселях». Сейчас об этом много пишут, в том числе и российская пресса, о том, что было все потасовано. Но я помню, что вот российская оппозиция обвиняет власти в грубой фальсификации. То есть губернатор взял и нарисовал. Вот есть все-таки разница между вот так называемой российской демократией и грузинской. А к нам пришли сообщения, вот слушатель нам пишет, победное выступление Михаила Саакашвили по стилю напоминало речь диктатора из фильма «Покаяние». Это особенность грузинского языка или особенность речи лидера? Я все-таки должен сказать, что, Олег, прежде чем давать оценку речи, надо знать грузинский язык,
да? Да, конечно, все-таки был по-грузински.
Да, он все-таки говорил не по-русски свое, в общем-то.
Ну, видимо, человек с тонким слухом слышал интонацию и какое-то педалирование. Да, кстати, присущая Саакашвили эмоциональность. Он вообще в выступлениях, надо сказать, чрезвычайно эмоционален. Это и плюс его, и это, может быть, оказывается воспринято и как минус, как вот перекличка с известным персонажем.
Вот, идя в студию, я заглянул в русский интернет и хочу привести вам некоторые комментарии наблюдателей. Например, эксперт немецкого фонда «Наука и политика» Уви Хальбах отмечает, что еще в начале декабря 2007 года в Грузии разные организации провели опросы о президентских выборах. И результаты голосования вполне совпадают с теми опросами, в которых говорилось, что Саакашвили получит около 50-54%, а Гачичеладзе приблизительно 15-25%. В принципе, так и вышло. А вот оппозиционер из Азербайджана соседнего, Исаак Гамбар, что он пишет? Он говорит, что я не считаю, что у России есть моральное право делать заявление. Он имеет в виду заявление МИД России. Довольно-таки не очень, так скажем так, корректно в отношении Михаила Саакашвили. Официальные органы России всегда давали положительные оценки фальсифицированным выборам, которые происходили не только в Азербайджане, но и во многих странах постсоветского пространства, и поддерживали усиление авторитарных режимов. По мнению Гамбара, заявление МИДа России связано не с заботой о демократии, а недовольством политикой нынешнего грузинского руководства и демократическими процессами в Грузии. Но я здесь должен напомнить, конечно, и недавние выборы в Узбекистане, когда Ислам Каримов получил, по-моему, там 88%. Да. И причем баллотировался третий раз, и российская, в общем-то, пресса как-то очень обошла вот этот факт.
Если, я извиняюсь, Олег, если говорить так уж откровенно совсем, никто на самом деле в мире и не заботится ни о какой демократии. Ну, что мы, так сказать, на это закрываем глаза? Вполне я согласен, наверное, с господином Гамбаром, с его комментарием. Но ни Госдепартамент, ни там французские политики, ни британские политики, они не будут бороться за демократию, они будут поддерживать всегда то, что выгодно им, как это всегда везде и происходит. Это же конкуренция, это же борьба.
А вы как считаете, Александр Лосович?
Ну, знаете, у меня такое впечатление, что... Что касается свободного высказывания, я вот на этот момент все-таки отреагирую, свободы выборов в Грузии. Я говорил не о том, что были свободные выборы, а о том, о чем вот сказал эксперт из Германии, кажется, да? О том, что процентное... Да, оно совпало с предварительным этим, так сказать, подсчетом. И я говорил о том, что эти статистические данные совпадают с типичными, скажем, да, для стран со свободным голосованием. Уж каким образом, так сказать, это организовывалось или добились таких результатов? Нет, ну это, кстати, видимо, все-таки достаточно естественный процесс. Но что касается из Тбилиси поступившей от господина Цискаришвили информация чрезвычайно важна о том, что из регионов сейчас только поступает документация, которая должна быть рассмотрена.
Мы об этом поговорим во второй половине нашей программы. А пока я должен сказать, что впереди нас ждут краткие новости. А я должен напомнить, что на волнах радио «Свобода» в 19 часов будет программа «Время гостей». Очень интересно, потому что к нам в студию придет Андрей Битов. Тема программы «Путешествия из Советской России в Россию Путина» из Ленинграда, Санкт-Петербург. Ведущий Виктор Резунков, а повтор программы в 4 утра завтра и в 11 часов. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в Казани достигло 3 человек. МЧС полагает, что под завалами дома могут оставаться еще люди. Михаил Саакашвили объявлен победителем на досрочных выборах президента Грузии. Саакашвили, по предварительным данным, получил 52,2% голосов избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе набрал чуть более 25% голосов. В Грузии сторонники оппозиционного кандидата Левана Гачичеладзе объявили бессрочную голодовку. Участники акции добиваются выполнения 2 требований – обеспечить оппозиции доступ к прямому эфиру и назначить 2-й тур выборов. В Свердловской области в результате пожара в жилом доме погибли 4 человека, в том числе 2 маленьких ребенка. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, основная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президента от Демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир. Ей удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Президент США Джордж Буш начинает сегодня визит в Израиль. Он обсудит ближневосточный мирный процесс с израильским руководством. Буш также посетит палестинские территории. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл проводит в Южной Корее переговоры по ядерной программе КНДР. Запланированы его переговоры с южнокорейским президентом. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час пресса». У микрофона Олег Усов. Повлияют ли президентские выборы в Грузии на отношения между Москвой и Тбилиси? Участвуют главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе, московский политолог, руководитель Центра изучения международных отношений Института общественного проектирования Валерия Игазарян и грузинский политолог Сосо Цискаришвили по телефону из Тбилиси. Я напомню, что наши слушатели также активно могут участие принять в обсуждении темы, а мы это видим уже по сообщениям, которые приходят на пейджер. Я еще раз назову его номер, это 961-33-33. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801 и на электронную почту по адресу mail@radio-svoboda.ru. А также мы сейчас включаем телефоны прямого эфира, номер 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. А мы продолжаем обсуждение нашей темы. И, знаете, я хочу завершить эту часть дискуссии еще одним комментарием, который я записал буквально накануне. Я поговорил с бакинским политологом Вафой Мирзоевичем Гулузаде. Вот как он в целом оценивает все прошедшие выборы на постсоветском пространстве последнего времени.
Все постсоветское пространство, оно совершенно естественно имеет очень много схожего. Может быть, отличие заключается лишь в каких-то отдельных национальных чертах. То есть отличие, допустим, предвыборной кампании в России, оно по сути такое же, как и в Казахстане, как и в Узбекистане, как и в Грузии, так примерно. Но там есть отличительные черты. В России действует русское политическое мышление на данном этапе, а в Казахстане казахское, так, в Грузии грузинское. Дело в том, что Россия является наследницей Российской империи, которой сотни лет, и в то же время является наследницей советской диктатуры. То же самое являются и все бывшие колонии Российской империи. Поэтому ожидать, что вот за такой короткий срок на территории Российской империи могут быть демократические выборы, это по меньшей мере несерьезно. Этого не может быть. Потому что вся империя не могла иметь никаких демократических традиций.
Господин Цискаришвили, вы согласны с Вафой Гулузаде?
Знаете, особенность демократических процессов в постсоветских странах, я думаю, уже пропадает, когда дело доходит до выборов. Потому что там, естественно, и грузинская мишократия, и российская вовократия, они прекрасно используют одни и те же методы, очень быстро перенимают опыт друг у друга в области фальсифицирования или насилия в процессе выборов. Но это не только постсоветская проблема. Это проблема также тех событий, которые происходят вокруг этих стран. Тот факт, что в первую очередь Госдепартамент США еще не были закрыты все участки, когда объявилось, что это была победа грузинской демократии, и практически господин Брайза, который является основным суфлером сегодня грузинской власти, и напоминает очень своими действиями должность инструктора зоны ЦК КПСС по Закавказью. Это был какой-то сигнал всем другим деятелям Запада. Единственное, надежда грузинской оппозиции связывается сейчас с господином Солана, который в своем первом же заявлении заявил о необходимости дождаться необходимого рассмотрения всех жалоб в судебном порядке до того, как объявлять победителя. Соответственно, Брюссель не так уж легко пошел на поводу у Вашингтона и очень насторожен после вчерашнего вечера и вчерашних событий в избиркоме, куда грузинская оппозиция, так сказать, вошла без приглашения и принесла все копии документов, которые у них на руках с подписями всех членов комиссии и которые говорят совершенно о другом. И настороженность вот главы руководителя миссии наблюдателей ОБСЕ тоже связана с тем, что он настаивает сейчас на судебном расследовании всех нарушений и изучении документов, от чего отказывается Центральная избирательная комиссия. И лидеры нынешней грузинской правящей партии призывают оппозицию решать вопросы через суд, зная наперед, что суд это реально грузинский является лишь некоторым подтверждающим только решение прокуратуры, и, соответственно, даже не стараясь придать Центральной избирательной комиссии хоть какой-то облик справедливости. И в этих понятиях, конечно, легко читается. Да, кстати, не публикуются нигде заключения группы неправительственных организаций из Германии, Израиля, Австрии и других западных стран, которые говорят, что мало общего с демократией то, что происходило во время выборов и особенно во время подсчетов. То, что в Тбилиси не было насилия, а была лишь фальсификация, это не означает, что насилия не было в других частях, потому что Тбилиси, который практически, это две трети участков избирательных, она однозначно проголосовала за кандидата оппозиции, и тем более всем известно, что шесть кандидатов оппозиционных партий договорились во втором туре поддерживать только победителя среди них. Так что шансы во втором туре у Саакашвили были минимальны. Это он прекрасно понимал. И я думаю, не будет большим секретом, если я скажу радиослушателям, что опасения у Саакашвили по сию минуту очень серьезные второго тура. Потому что он, естественно, беспокоится, если в судебном изучении проблемы будут вовлечены международные наблюдатели. Но уж не те, которые ангажированы властями в течение последних лет, и мы прекрасно знаем, что может сказать Совет Европы из уст Матеша Йорша или Госдепартамент США устами Брайзы. Соответственно, опасения есть у Саакашвили, что может состояться второй тур, поэтому вчерашнее его одночасовое выступление в прямом эфире грузинского телевидения обладала такими обещаниями, такими прекрасными, так сказать, словами, что прямо можно было заглядеться и заслушаться, если бы это было зимой, скажем, 2005, а не 2008 года. Потому что все предыдущие годы говорили как раз об обратном. И, естественно, среди обещаний был серьезный пересмотр взаимоотношений с Россией, и что мы оба виноваты, мол, обе страны допустили ошибок, и только мирные решения территориальных проблем, в то время, когда тут заметно были однозначно все подготовления и с одной, и с другой стороны, далеко не к мирному решению проблемы, которая так и не решается никоим образом. Соответственно, мы... Здесь доминирует мнение, что даже в случае утверждения господина Саакашвили в ранге президента Грузии, у него не будет достаточной легитимизации от грузинской общественности. Соответственно, у общественности не будет никаких гарантий, что выборы парламентские весной этого года пройдут не по тому же сценарию, что было разыграно, скажем, во время президентских. Поэтому пессимизм, он во что выльется? В уличные акции или в деморализации вообще общества и игнорирование политики как местом противоборство таких реальных позитивных сил, это еще покажет ближайшее будущее.
Так считает близкий политолог Сосо Цискаришвили. Ну что ж, если сегодня у Михаила Саакашвили 52%, а в 2004 году было 95,6, то, возможно, это меняет его какие-то, в общем-то, меняет его отношение к каким-то ключевым проблемам. Возможно, будет и коалиционное правительство теперь в Грузии, возможно, и с Россией будет как-то, возможно, когда другая тактика. Как вы считаете, Александр Хлорасабович?
Я думаю, что Михаил Саакашвили при всей горячности и темпераментности натуры человек обучаемый. Это показали эти годы. И вот тот урок, который эта ситуация преподала ему, тоже будет усвоен и освоен, надеюсь, с положительными результатами. Но мне показалось чрезвычайно содержательным, особенно содержательным, вот это последнее выступление нашего тбилисского коллеги в исходной, в начальной части, где, когда говорилось о немедленном заявлении, так сказать, Госдепа США и так далее, и так далее. Сравнение его, так сказать, остроумное и точное с отделом ЦК по Закавказью. И о словах Хавьера Соланы, который посоветовал, вообще так предложил сперва дождаться судебных решений по всем заявленным протестам и нарушениям. Я думаю, что это разумные предложения. И я думаю, что было бы и для Саакашвили, который и сумел исходную ситуацию каким-то образом повернуть, так сказать, в свою пользу, что ли, пойдя на выборы. Коль скоро он демократ, и коль скоро он готов соблюсти все требования демократии, я думаю, что ему надо предоставить судебным органам и оппозиционерам и так далее действительно объективно разобраться вот в этих нарушениях, и пусть уж дальше выводы делает суд, и общественность по результатам этих выводов решает, значит, необходимость, возможно, будет действительно необходимость второго тура. И это было бы и, во-первых, подтверждением демократичности курса в Грузии. Во-вторых, если и после этого... То есть, таким образом, Саакашвили мог бы действительно легитимизировать свое избрание, которое покамест, как видите, оппозиции и весьма многочисленной оппозиции ставится под сомнение.
Да, все-таки эволюция гораздо хуже, чем эволюция, так говорят. Надо все-таки решать все не на улицах. Валерий Владимирович, Гела Бижуашвили, это глава МИДа Грузии, заявил о том, что в Тбилиси всегда были планы улучшения грузино-российских отношений, которые строились на равноправных основах и принципах, с учетом законных интересов России в регионе. Вы верите в то, что вот Михаил Саакашвили держит свое слово и вот начнет совершенно другие отношения с Москвой? С чистого листа, как он говорит?
Нет, не верю. Более того, такая маленькая поправка. Мы сегодня обсуждаем, вот часть эфира мы посвятили обсуждению выборов президента Грузии. И есть подозрение, что это отчасти такая сознательно, вообще в информационном поле сознательно навязанная дискуссия по этому поводу. Выиграл Саакашвили, не выиграл, второй тур, не второй, как это важно, кто будет президентом. В стратегическом отношении было другое важное событие. На самом деле, сегодня вот в отсутствии лидера фундаментального и в оппозиции, и я уж не скажу, что Саакашвили такой фундаментальный политик, конечно, для Грузии важно, кто будет президентом, но стратегически ситуацию на сегодня это не меняет, кто будет президентом. Ситуацию меняет другое. Все молчат о том, что параллельно с голосованием по президенту был плебисцит по вступлению Грузии в НАТО. И вот это основная стратегическая задача, которая помешает любым международным наблюдателям быть более-менее объективными, помешает Брюсселю разойтись в своей оценке ситуации с Вашингтоном. Потому что...
Как вы думаете, какая главная причина такой тенденции грузинской общественности, не только президента, но и, скажем, населения, вот крен этот в западный, в натовский...
Конечно. Это как раз второй момент. Да. Сейчас я к нему перейду. Это то, с чего Олег начал, когда говорил о том, что как вот оппозиция и президент друг друга оценивают в отношениях с Россией и по российско-грузинским отношениям. Так вот, более 60%, если не ошибаюсь, 63%, значит, проголосовали за вступление Грузии в НАТО, это не значит, что Грузия завтра вступит в НАТО, и вообще это не значит, да, что конечно. НАТО готово принимать кого-то пока. Да. Там особые условия там, по конфликтам вдоль границ и так далее, и так далее. Но, тем не менее, на эту цифру, ее сейчас все умалчивают, но я вас уверяю, когда наступит момент, ее вытащат как черта из табакерки, и к ней вернутся и скажут, ну вот, пожалуйста, общество же грузинское проголосовало, мы на Запад, мы в НАТО и так далее. Вот это более серьезный стратегический момент в российско-грузинских и в российско-американских отношениях, чем выборы Саакашвили. Ну, я имею в виду президента. И в предвыборный период, когда кампания начиналась, предвыборная, было очень интересно наблюдать, был момент, когда оппозиция обвиняла после, помните, разгона, собственно, демонстрации, когда применялся газ, непонятно какого происхождения, кто-то утверждал слезоточивый, кто-то утверждал там нервно-паралитический и так далее, но суть не в этом. Оппозиция обвиняла Саакашвили в том, что он выполняет волю Москвы, что у него есть какие-то секретные договоренности с Москвой, и на самом деле Саакашвили пророссийский. И поэтому это плохо. В это же время Саакашвили обвинял оппозицию в том, что она пророссийская, что она живет за счет каких-то российских денег и так далее, и так далее. Это как раз ответ на ваш вопрос, что в принципе как-то так сложилось в информационном, в первую очередь, поле негативное отношение к России. И отсюда вот это обсуждение и стремление там, куда-то в НАТО, миф о том, что НАТО сможет обеспечить, или в первую очередь все надеются, собственно, на Соединенные Штаты, чего скрывать, все же забывают о том, что Турция является членом НАТО, и Турция наиболее близкая страна соседняя с Грузией, которая может в первую очередь выполнять функции, возложенные на НАТО. Я не думаю, что грузины будут очень рады встретить турецкие войска на своей территории, но все надеются, что почему-то приедут американцы и обеспечат безопасность Грузии. Что исторически и геополитически очень сложно сделать. Все-таки Россия сосед, и хотим мы того или не хотим, российско-грузинские отношения должны быть, они должны налаживаться, и это несколько иное, чем грузино-американские, например.
Да. Ну, уже есть в данном случае и США, и с Турцией в Грузии, уже есть партнерство, война техническая.
Да, в американских у нас случаях это там 100 с чем-то, 200.
А мне, знаете, что интересует, Валерий Владимирович? Вот мы говорим, что Москву очень сильно раздражает усилия Тбилиси вступить в НАТО. Но ведь рядом находится Азербайджан, который, в общем-то, не с мечем, можно сказать, рвением активно также говорит о том,
совершенно
что
верно.
Эта страна должна войти в НАТО, и тоже благодаря Турции, тоже, с которой мы даже близкие
очень
связи.
Честные, да.
Почему? Почему вот Азербайджан, участвуя в западных консорциумах, значит, отказываясь от газа российского, почему Азербайджан не получает таких нареканий от официальной Москвы, от Тбилиси постоянно получает?
К сожалению, это действительно так. Так, вот то, о чем вы говорите, это действительно так. А почему такая разница информационная? Потому что президент Азербайджана, господин Алиев, сын своего отца, и тот был очень умным человеком, мудрым, Гейдар Алиев. И вот эта тенденция и все остальное досталось сыну. И это все делается без резких движений. Без сравнения с оккупацией, с Гитлером, Путин-Гитлер там, и так далее, и так далее.
Нет,
без...
ну, сколько помню, Саакашвили Гитлера не помню.
Да-да-да, нет, ну, Саакашвили пытался, он не поехал на 9 мая, да, отказался от парада. Вот эти
именно
вот
с
все...
Гитлером Саакашвили
вот эти
сравнивали
все...
и просто декорировали на каких-то фотографиях.
Это тоже было, да.
Усики и так далее.
Вот, и вот эти все выпады, это же внешние раздражители. И, к сожалению, то, о чем вы говорите, это действительно так, это проблема. Потому что мы обращаем очень часто внимание, рефлексируем, вот на такие внешние публичные акценты какие-то, и иногда упускаем совершенно глубинные процессы, когда нам улыбаются, когда у нас вроде бы все хорошо, а на самом деле через какое-то время мы просто потеряем Азербайджан. А если мы потеряем одну из трех закавказских республик, я имею в виду потеряем в плане вот отношений, да, развития отношений, сотрудничества,
в геополитическом,
плане, а любую из трех, то мы теряем все Закавказье. Они не живут отдельно. При всех конфликтах, сложностях отношений, там Армения, Азербайджан, Грузия, там Джавахетия, да, там и так далее, они не живут отдельно. По этой причине когда-то была Закавказская федерация.
Было, да.
И любое звено, которое выпадает из этой системы, все, это проблема. Мы теряем эту историю, все.
Давайте послушаем Николая из Тулы. Он очень давно, в общем-то, у нас уже стоит в очереди. Пожалуйста, Николай,
алло,
задавайте ваш вопрос, а мы на него будем искать ответ.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Всем в студии Радио Свободы. Вот я имел возможность наблюдать
выборы в Грузии по каналу Аджария ТВ. Я видел, что на бюллетенях там ставили отпечатки пальцев, да? Я видел там различных кандидатов, а не только Михаила Саакашвили, да? Я видел, что там 900 было международных наблюдателей, да? А вопрос у меня вот такой. Почему именно Россия, где на последних выборах в «Единой России» заранее нарисовали 64% голосов, да, именно она критикует Грузию за выборы?
Спасибо, Николай. Кто хочет ответить?
Ну, мне чрезвычайно понравился вопрос нашего слушателя. Он так точно поставлен, что, в общем-то, заключает в себе и ответ. А, кстати, в комментарии, который прозвучал до того от моего коллеги, тоже кое-что на эту тему было сказано. В России есть некоторые предвзятости и предубежденность уже заранее как бы сформулированная ко многим исходящим из Грузии информационным потокам или событиям, происходящим там, но я бы не объяснял их все-таки настолько, прямо скажем, облегченно, как вы объяснили это такой наследственной, так сказать, что ли, мудростью азербайджанского президента, допустим, или... Мне кажется, что там есть более серьезные и веские основания, и в том числе, конечно, то, что оба конфликта грузинских, до сих пор неразрешенных и все больше и больше обсуждаемых в плане решения, так сказать, я имею в виду абхазский и южно-осетинский конфликт, что вот надо это решать Россию, присоединяя, так сказать, эти территории к себе. Вот этот момент, он чрезвычайно важен. Многие сложности грузинской истории последних 15 лет связаны именно с этими событиями, и подробности этого очень хорошо в Грузии известны, тогда как в России даже такие, скажем, серьезные, объективные аналитики, как Алексей Венедиктов, я недавно слышал по «Эху Москвы», как он сказал, ну что же, проблема разделенных народов должна быть решена, как вот в Германии она решена, видимо, она назревает в Корее, вот то же самое должно быть в Осетии. Тут естественным образом возникает вопрос, кто разделил, так сказать, вот этот осетинский народ, так сказать. Там ситуация известна, эти две войны и так далее. Тогда как, что касается осетинского, то ситуация абсолютно не только не параллельна и неадекватна тем названным, она совсем другая. И если несколько примитивизировав и как-то, так сказать, переведя в некоторую условность, что ли, символическую, это скорее соответствует модели, допустим, в Москве есть большая и малая грузинские улицы. Если их населить какому-нибудь олигарху грузинскому грузинами, а затем заявить, что мы требуем присоединения этой территории. Это примерно вот такая модель. Поэтому в Грузии это старая и очень серьезная боль, и мотивация ее чрезвычайно неведомая в Москве, кстати, неизвестная. Мы часто любим цитировать уже названные здесь в разговоре, Мераба Мамардашвили, который сказал, что если мой народ проголосует за Гамсахурди, я пойду против моего народа. При этом то, что им сказано, это вот как проявление его прямоты и честности, и научной, и человеческой, и нравственной, и так далее. Тогда как сказанное им же в связи с абхазской ситуацией, в общем-то, не вспоминается и не говорится, ему ничто не мешало и там проявить в менее значительном для него, что ли, случае, тоже проявить свою принципиальность и научную объективность. Тогда им было сказано, что в восприятии грузинского народа это Грузия и Абхазия – это синонимы, поскольку в момент возникновения государственности абхазы были тем народом, который способствовал возникновению этой государственности, причем грузиноязычным, участником создания этой государственности, он говорит, участником создания этой государственности, это уже цитата, причем грузиноязычным участником. Поэтому сказать о том, что Абхазия может выйти из Грузии, это все равно, что она может выйти из самой себя. Вот примерно так он говорит. Вот эту мысль, так сказать, допустим, никогда никто здесь не вспоминает, тогда как в грузинском общественном мнении все эти подробности, все эти моменты, все эти нюансы чрезвычайно важны.
Да, это был мне Александр Банаидзе, а я сейчас хочу дать возможность нашему слушателю из Владимирской области, Николаю, задать вопрос. Очень мало времени, Николай, если можно, коротко.
Добрый день,
здравствуйте.
Очень коротко. Во-первых, не надо никаких туров вторых устраивать, лучше там по 2-3 лари дать дедушкам и бабушкам, которые это государство Грузия сделали. Это первое. А второе, плакать хочется от того, что грузинский народ забыл фильм «Отец солдата» и отдаются под НАТО. Вот в чем, господа, дело. Это страшная ситуация с НАТО. До свидания.
Николай, мы поняли да, вашу позицию. Я думаю, что все-таки грузинский народ не забыл фильм «Отец солдата». Так же, как, наверное, и российский народ не забыл фильм «Брак по-эмеретински». По книге нашего гостя Александра Эбанаидзе. Очень любит эту книгу, этот фильм. С удовольствием его смотрит и читает. Ну вот что еще, сообщения на пейджер к нам по-прежнему приходят. К сожалению, все прочитать я не успеваю. Вот Федор пишет о том, что понятно, что выборы в России были еще более нечестными, чем в Грузии. Это мнение Федора. Валерий Владимирович, у вас есть 30 секунд буквально, чтобы подвести своеобразный итог.
Все-таки мы основной часть эфира, получается, посвятили в результате выборам. Не столько самим российско-грузинским отношениям и перспективе этих отношений. В итоге скажу, что пока, на мой взгляд, в Грузии ситуация будет не очень стабильная. Впереди будут парламентские выборы, я думаю, они тоже будут спорные. И, к сожалению, какое-то время вот эта нестабильность будет продолжаться, что все-таки будет влиять на российско-грузинские отношения, безусловно, негативно. И, естественно, хотелось бы, чтобы они выстраивались позитивно, и когда-то мы должны прийти к какому-то конструктивному решению и вот это здание наших отношений восстановить и выстроить.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Час прессы». Мы говорили о Грузии, а в беседе участвовали главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе, московский политолог, руководитель Центра изучения международных отношений Института общественного проектирования Валерий Игазарян и грузинский политолог Сосо Тискаришвили по телефону из Тбилиси. С текстом передач вы можете ознакомиться на сайте www.svobodanews.ru. А нашу программу пора заканчивать. Напомню, что координатор программы Белла Калоева. Она принимала звонки. Продюсер Михаил Косторов, вел программу Олег Кусов. А перед тем, как завершить полностью наш разговор, я должен напомнить о том, что 14.07 на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров. Американский час». В нем очень масса интересных материалов. И послушайте, пожалуйста, эту программу. Я напомню, что повтор ее 2 часа дня. Время московское. Спасибо большое. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.